Это тоже самое, это важное. Принцип организации мы с вами разобрали, и устав, значит, был написан на основе, вот, самим Бенедиктом Нурсейским. Оригинал устава не сохранился. Для создания устава использовались и предшествующие монашеские документы, и в частности устав такого, как Кассиан, устав Кассиана. Ну и в последующий период времени Бенедиктинский устав был одним из наиболее важных документов для деятельности целого ряда орденов. Так, ну и еще такой момент, который нужно отметить в плане изменения направленности деятельности Бенедиктинского ордена, это то, что кроме физического труда, который составлял основу на начальном этапе создания ордена и их монастырей, входящих в этот орден, постепенно бенедиктинцы начинают как бы осваивать и сферу образования, и с течением времени они занимаются еще и научной тоже деятельностью, то есть сферой культуры, сферой науки. Ну, понятно, что когда это связывается с системой обучения, когда создаются школы, то потом появляются уже и ученые бенедиктинцы. Если обратиться к истории, то сам монастыри, созданные, и в частности вот Монте-Кассино Бенедиктом Нурсийским, просуществовали около 50 лет. В 580-81 году они были разрушены лангобардами, этот монастырь. Бенедиктинцы перебрались в Рим и возвращаются туда только через несколько веков, в Монте-Кассино. Но потом опять деятельность их восстановили. Кроме бенедиктинцев, в этот период времени следует отметить, что складывается еще несколько традиций монашеского движения. И вот одну отличную от бенедиктинского движения традицию формируют ирландские монахи. В 4-5 веках на полуострове появляются бежавшие от варваров галло-римляне. Они приносят туда христианство. И с этого периода времени можно говорить о формировании в Ирландии монашеского движения. Что отличало монашеское движение, именно пока оно еще находилось в Ирландии? Это изолированность от других слоев общества. И по большому счету монашество там было своего рода элитной интеллектуальной группой. Монастыри были закрытыми заведениями, изолированными от другого, от других слоев общества. Это своего рода были ученые крепости. И там сохраняется античное наследие. Греческий язык, они занимались перепиской античных рукописей. И тут очень важный такой момент. Во многом благодаря ирландцам часть античного наследия не была уничтожена в процессе вот этих вот противостояний, которые имелись на континенте. То есть то, что попадало в Ирландию, оно сохранилось. Было переписано вот этими ирландскими монахами. Кроме этого, следует отметить, что ирландские монахи причастны к развитию литературы. Они занимались литературным слогом. У них был развит такой жанр стихотворной загадки. И в дальнейшем целый ряд литераторов вот, указывают ирландцев как на своих предшественников. И еще один такой момент. У ирландцев формируется, зарождается, а потом попадает на континент. Это искусство гласария, глосс, толкование. Искусство глосс. И монастыри создаются в таких центрах, как Кланарк, Бангор, Иона. В конце VI века ирландцы начинают перемещаться на континент. Ну и тут, по большому счету, смотрите, когда уже было развито бенедиктинское движение, в Европе появляются еще и ирландцы. И на протяжении последующих веков, это можно говорить там о VI и VII веке, ирландцы занимались образованием, распространением образования в Европе. Представителями французской школы аналов, в частности, было проведено такое очень оригинальное исследование. Были проведены подсчеты, какое количество ирландских монахов обосновалось в каких регионах. И вот присутствие ирландцев считается, что в значимой мере простимулировало именно культурное развитие и для последующего периода времени. И вот какая статистика. 115 святых ирландцев обосновалось в Германии, 45 во Франции, 44 в Англии, 36 на протяжении современной Бельгии и 13 в Италии. Это подсчетом известного Жака Легофа. И поэтому, когда речь идет именно о интеллектуальной истории, интеллектуальной нам знании, в частности, там, философии, истории, литературе, то вы согласитесь, что в рамках этих регионов интеллектуальная мысль действительно более развита, чем в других регионах. Вот в определенной степени это связывает с Ирландией. Проникнув на континент, они создают свои культурные центры. Одним из первых, кто приезжает со стороны Ирландии в качестве сеятеля света в Европу, это был монах, ирландский монах Колумбан с 12 учениками. И они под покровительством ряда европейских правителей создают свои монастыри. Одним из самых известных центров, который вот как монастырский центр, но постепенно превращается в культурный центр, это был Санкт-Галлен. Санкт-Галлен. Ну, кроме этого, можно назвать монастырь Борбио. Борбио. Люксее. И ирландцы продолжают то дело, которое было начато в Европе Кассиодором. То есть при монастырях активно функционируют школы, активно развивается письменная культура, переписываются рукописи, которые поставляются из той же Ирландии, и делается попытка поддерживать греческий язык, греческую словесность. Что касается сфер деятельности, то есть, если вот мы говорили о бенедиктинцах, те занимались физическим трудом и молились, значит, монахи ирландцы занимались интеллектуальным трудом и молились. И, ко всему прочему, они были еще аскетами, то есть они вели аскетический образ жизни. По системе своего питания они были вегетарианцами. И очень ригористически относились к системе употребления пищи. Ими считалось, что один раз в день это очень вообще неплохо пару раз в неделю. То есть очень значительно ограничивает себя в употреблении пищи. Кроме этого, находясь в Ирландии, вот как там изучение истории повседневности монахов ирландских показывает, что они обитали в монастырях, ну сравните, жизнь в Италии, да, там, когда монахи, там, в Испании, в Италии, когда монахи давали обет ходить там босиком, либо в открытых сандалиях, да, и в Ирландии. Так вот, ирландские монастыри, это были каменные, замурованные иногда в скалы сооружения, либо созданные из скал, неотапливаемые, то есть они морили себя там голодом, холодом, и эти же традиции они переносят в Европу. Да? А, они тоже распространяли вот эту вот идею ограничения словесных контактов, вот, и длительные молитвы. Существует даже такая легенда, что святой Кевин простоял на со скрещенными руками, чтобы видно свить у него на голове гнездо. В молчании, ну то есть в молитве и вот, в неподвижном состоянии. Ну, понятно, если он 7 лет стоял, он, значит, и не ел, и не спал, и так далее. То есть вот такие. И видите, вот эти вот разные линии, да? Бенедиктинцы строили, молились, эти развивали культуру, молились. Ну и одновременно с этим развивается что и ортодоксальное направление в рамках христианской церкви, которое следует отметить, что было представлено таким деятелем, как Папа Григорий Великий, который вот тоже, чтобы для себя вот в голове осталось, вводит храмы песнопения. Католическая служба дополняется мирой. Это вот все один период времени. Ну и в отношении вот ирландцев еще следует отметить, что вот первые ирландцы, как я уже сказала, это был конец VI века, и потом они волнами регулярно появляются на континенте. Одна из волн, вот одна из последних волн, это была в рамках Каролинского возрождения, конец VIII, начало IX века. Это были одни из последних ирландцев. Ну и когда мы говорим об ирландцах, следует отметить, что это были те деятели, которые вот способствовали сохранению греческого языка и античной культуры. Так, ну и я сейчас вам не в качестве там как бы запоминания знания, но информации постараюсь найти, если получится у меня это. Нет, куда-то уже засунула, переложила. Хотела вам показать устройство монастыря. Ладно, тогда вам скажу, значит. Я думаю, что ряд из вас, наверное, был на территории православного монастыря. Может, была такая возможность быть на экскурсии в Жиловском монастыре. Были туда, да? То есть представляете, что сам монастырь, это по-другому можно, какую аналогию, с какой структурой сравнить монастырь?
Шире.
Монастырь – это маленький город. Монастырь – это структура, в рамках которой были представлены элементы, позволяющие человеку функционировать за закрытыми стенами. Смотрите, вы же все знаете, что одним из обязательных условий для монастыря – это было наличие ограждения. Для монастырей иногда это условие было таким, как бы оно всегда было обязательно, наличие стены, но в некоторых монастырях, в больших монастырях и на ранних этапах было даже две стены. В рамках первой стены могли находиться только монахи, а в рамках второй части монастырского комплекса могли находиться и светские люди. Потому что вот у меня просто была ксерокопия Сан-Галинского монастыря. Таких, как Сан-Галинский монастырь, либо там монастырь Бобио, были далеко не все. Но в рамках этих монастырей было все, что только можно себе представить. Но не было нужен только разве что монетных дворов и так далее. Все хозяйственные помещения и так далее. У каждого из монастырей были свои пастбища, поля, на которых выращивались и производились продукты. Эти поля находились за пределами монастыря, да? Но в рамках монастыря находились небольшие участки, где выращивали целебные растения, которые шли, и где выращивали вот так называемые площади для огородного типа. Это были на территории монастыря. В рамках монастыря любого большого, маленького была одна обязательная структура. Это что? Храм. На территории больших монастырей было несколько храмов. Что?
Киево-Печерская лавра.
Да, несколько лавр. Несколько храмов. Вот. В рамках понятно, что каждого монастыря были помещения, где находились монахи. Но они были по-разному, там спальня могла находиться и вместе с этим там рядом зал капитула, и там, где они принимали пищу и так далее. Но это изменялось. Но отдельно от монастыря находились там школы, хозяйственные помещения, конюшни, там нужники и так далее. Одной из важных структур монастыря это были так называемые клуатры. Это такие внутренние дворики. Вот если вспомните фильмы какие-нибудь о там, церкви, монастырях, да, может быть, визуально вспомните, да, что идет стена, возле стены арочное такое сооружение и коридор. Вот с одной стороны иногда вот эти вот клуатры напоминают вот эту вот, вот эту структуру. Иногда клуатры в монастырях выступают собой внутренние дворики, на территории которого засажена растительностью, чаще всего это была лечебная растительность. Если монастырь был большой, в монастырь приходило большое количество паломников, для паломников были свои сооружения. Паломнический двор, паломнический дом, где их кормили и так далее. Монастырь также обслуживали, если на раннем этапе в основном обслуживание монастыря находилось в обязанности самих монахов, то с течением времени для обслуживания монастыря привлекали светские люди, либо новицианты. Новицианты – это те, которые готовились, так называемые послушники, которые могли стать монахами, принять постриг, либо отказаться от этого избрания. Либо иногда просто люди там, для определения своей судьбы нанимались в монастырь, ну и как бы смотрели, захотят они там остаться, либо нет. Но были и такие вот новицианты, которые уже находились в состоянии полумонашеского, то есть перед постригом. То есть вот, это очень значимую такую территорию занимали. В зависимости от определенного ордена были свои условия, особенности проникновения, выхода из монастыря. Вот, допустим, был такой орден доминиканцев, созданный в начале XIII века, в рамках которого была даже то есть такая структура, которая позволяла действовать без принятия монашеского пострига. То есть можно было быть доминиканцем и не быть монахом. То есть это были светские люди, которые принимали требования доминиканцев, но не являлись монахами доминиканцев. А были ордена, которые ограничивали общение с миром. То есть, в частности, очень легалистический образ жизни, аскетический образ жизни вели эти самые кармелиты, капуцины и целый ряд других орденов. Те же августинцы. Ну, один из них вот это кармелиты. У кармелитов, кстати, орден кармелитов имел распространение и на территории Беларуси. Так, кармелиты и еще картезианцы. Вот, и картезианцы. Сейчас в Березе был создан орден Береза Картузская. Картезианский орден имел свои владения. Так вот, допустим, картезианцы, они создавали, у монахов были свои домики с участочками. кроме этого, они не имели возможности общения с другими, ну, то есть они отказывались от общения. То есть они занимались всевозможными ремеслами, они находились вот в этом своем домике, они сами себя обслуживали, выращивали, мастерили и так далее. То есть о монастырях очень много литературы и интересной информации. Так, хорошо. И следующий вопрос, на котором мы с вами остановимся, это у нас будет университеты. Значит, и под вопросы, чтобы не сразу у нас пошли университеты. Значит, возникновение нецерковных школ. Возникновение нецерковных школ. Возникновение нецерковных школ. Налье. Первые европейские университеты. Первые европейские университеты. Структура и функционирование университетов. Структура и функционирование университетов. Так, и подскажите мне, вот вы читали материал, может быть, чисто логически можете определить, о каком периоде времени можно говорить в отношении университетов. Когда возникает?
11
век. 11 век. Хорошо. А как вам кажется, почему? Да, почему именно вот мы говорим, почему вот 11 век? Почему, если вот кто-то ошибется, не может сказать, что от первого университета возникли 8 век? Почему именно 11 век? С чем связано возникновение университета? Ну, самое главное, тогда вот если вы запомните, почему именно, какова причина возникновения университета, то легко будет. То есть по большому счету возникает такая структура, как города. Сами первые города европейского типа у нас зарождаются в конце 9 века. Идет речь не о тех старых античных городах, как Турин, Милан и так далее, да? А именно о городах средневекового типа. Когда возникают города, складывается необходимость в людях нового типа, для ведения торговых займов, возникает потребность в образованных людях, и на рубеже вот 10-11 веков уже становится недостаточно так называемых церковных школ, которые были при монастырях и которые давали чисто религиозное образование. И на протяжении вот 10-11 веков постепенно возникает вот это вот формирование так называемых нецерковных школ, которые в большей степени дают гуманитарное, либо философское, либо там изучали диалектика, риторика, образование. И параллельно вот с этими школами идет возникновение первых университетов. Потому что для себя вы должны запомнить, что вот эти вот нецерковные школы, это как бы истоки возникновения университетов, но это не обозначает, что появились университеты, исчезли нецерковные школы. То есть вот зарождение университетов и нецерковных школ идет где-то параллельно. Здесь еще нужно как бы обратить внимание на такую ситуацию, что нецерковные школы, они приводят к формированию третьей универсальной силы. Если до этого периода времени, до 11 века складывается ситуация, что все общество разделено на две основные структуры. Это светское и духовное. Да. То с появлением нецерковного образования у нас получается ученая сила, которая тоже влияла на формирование общества. момента возникновения нецерковной школы. Нецерковные школы, они отличаются от современных школ. Они в большей степени были специализированы. И еще такой интересный момент, что даже как бы каждая местность давала специалистов своего рода. Эта информация имела хождение по всей Европе. И вот я вам зачитаю такую цитату, зацитирую, да, что если ты хочешь учиться музыке, то отправляйся в Мец. Это такой французский город. Если ты хочешь учиться математике, то отправляйся в Камбре. Если ты хочешь учиться медицине, то отправляйся в Тур и Салерно. И в принципе, вот как бы, дальше. И еще одна поговорка, что благородным наукам учат в Париже, древним авторам в Орлеане, судебным кодексом в Болонье, медицинским припарком в Салерно, а добрым нравом нигде. То есть, как раньше, системе поведения нигде не обучали, так и сейчас университеты дают только систему знаний. То есть, в принципе, традиция ни в чем не изменилась, поэтому требовать от современных вузов, чтобы из вуза выходили не только образованные, но и воспитанные люди, это бессмысленно. Тут можно опираться вот на это средневековое утверждение. А это где-то поговорка, имевшая хождение там 12-13 век. То есть получается, что была своя специализация, и вот эта вот специализация приводит к тому, что даже те первые университеты, которые возникают, они имеют свою. И наиболее четко это сказалось на истории какого одного из первых университетов, это Болонского университета, который на своей сути был у нас какой-то юридический. Ну и теперь вернемся в школу. Значит, нецерковные школы по системе своего подчинения были цеховые, гильдийские, частные, муниципальные. Муниципальные. Их кардинальное отличие от церковных школ. В той либо иной мере они являются частными. То есть если даже они являются там гильдийскими, цеховыми, то есть самое главное, что они не принадлежали церкви и не содержались на средства церкви. Это не в смысле принадлежности, так. И еще один магистры, которые преподавали в этих школах, так, не находились на содержании церкви. Магистры, преподавали в этих школах, жили за счет оплаты учеников. Но, как вам кажется, это условие в отношении того, что они являлись частными, не принадлежали церкви, освобождало это от диктата церкви, либо нет?
Нет, конечно.
То есть они находились под колпаком у церкви, и получение магистерского статуса необходимо было утверждать под согласие церкви. Но еще один такой момент, который я несколько перепрыгну вперед, каким образом церковь пыталась держать образование в своих руках, потому что весь предшествующий период времени образование было в руках у церкви. Кто-нибудь подскажет или нет, каким образом студенты зависели от церкви?
Меценатство.
Нет, не только меценатство. А как это существовала система взаимосвязи церкви и студенчества именовалась? Церковные бенефиции. То есть на условиях денежные, либо земельные уделы, денежное вознаграждение, либо земельные уделы. Понятно, что данное условие, первая часть устраивала студентов, а вторая часть далеко не всегда. И студенты первых двух факультетов, а это артистического и медицинского, широко нарушали это условие. Понятно, что если церковь узнавала о нарушении, она лишала студента бенефиций. Если она не узнавала, то они получали их и далее. Но у студентов за время обучения появлялись и дети, и брачные, и внебрачные, были и земли, и земли, и так далее. Ну и тут тоже, забегая вперед, следует отметить, что если мы говорим о социальном статусе студенчества, которое обучалось вот, в период Средневековья, то к социальным слоям, требующим денежной поддержки, относилось где-то около, чуть ли не вплоть до 20%. То есть это от 16 до 18-20%. Это достаточно большая часть. Это пятая часть нуждалась в помощи, финансовой помощи. Я могу вам сказать, потому что ну, как бы не читала таких вот воспоминаний и описаний именно проживания студентов в том же на самых ранних этапах, да, но в силу моих научных интересов и рассматривала там описание студентов, которые жили в 19 веке. И казалось бы, ну в 19 веке это совсем недалеко от нас, да. Ну, вот те же эмигранты, которые оказались за пределами Беларуси там в начале 30-х годов 19 века, которые поступили в высшее учебное заведение. Все шло за личные средства. Тебе нужно было пройти практику, ты должен был приобрести все инструменты, оборудование, оплатить сам поездку к месту проведения практики, ты должен был оплатить работу специалиста, который тебе помогал в прохождении практики, приобрести учебники, что стоило больших денег. Вот. Ну и кроме этого процесс проживания стоил тоже очень много. И само питание. Это вот очень сложно, потому что как бы считала, что многие не могли закончить окончательно учебное заведение, потому что не проходили вот этих практик. Приобретение инструментов там по всевозможным горным специальностям, инженерным специальностям было не по карману. Но это было эмигрантом, то же самое, если вот мы представим социальный мир. Так, что касается самой ситуации, значит, одним из наиболее развитых в плане средневекового образования, когда речь идет о создании верхней церковной школы, это был все-таки Париж. Там существовало целый ряд уже школ нового типа. В основном это были риторические школы, либо школы, где изучалась в качестве основной дисциплины диалектика. Вот, допустим, на середину XII века в Париже было 8 нецерковных школ. И еще один такой момент, потому что вот то, что касается названия. Название очень сложно было как бы определить, либо школа, либо это был университет. Потому что те структуры, которые возникали на самом начальном этапе, они существенно отличались от того, что имеет место сейчас. Сам термин «университет» появляется приблизительно только в XIV веке. Но одновременно с университетом функционировали и другие названия. Альма-матер. Как мать кормящая, академия. И в этот же период времени вне церковных школ, потому что все-таки исследователи их не сравнивают с университетами, есть такое название, как «Studium Generale». Это так называемая не церковная школа, но уже такого более высокого уровня. «Studium Generale», где изучался весь комплекс наук. И к XII-XIII веку складывается теория о формировании третьей универсальной силы, либо ученой силы. И сама концепция включает такую идею, что образование попадает в Париж из древних истоков. То есть первоначально оно было в Греции, в Афинах, затем из Афин оно перемещается, вот эти вот образовательные идеи, в Рим, затем из Рима в Византию, а из Византии уже попадает в Париж. Когда идет развитие вот еще не церковных школ, до возникновения университетов, но одновременно с этим и параллельно, формируются две структуры. Вам как бы сложно это понять, потому что по большому счету в рамках Беларуси, вот может человек, обучающийся на территории Германии...
Не
учитесь?
Нет, программа.
А, только по программе, да? Ну, то есть вы не успели этого как бы ощутить, что складывается две отдельных корпорации. А, то есть вы там даже не находитесь, да? Вот, складывается две отдельных корпорации. То есть университет как таковой, он не был един. И школа как таковая, она не была едина. В рамках школы и университет выделяется магистерская структура, то есть преподаватели, и школяры. И вот значимость вот этих двух корпораций, оно приводит и к разным традициям в университетах. В рамках одних университетов были более активными школяры, и в частности, знаете, в рамках какого? В рамках Парижского университета, в рамках Болоньи там были активными магистры. И вот это приводит как бы к складыванию разных отдельных традиций. И вот когда объединяются вот эти вот студиум магистров и студиум школяров, как бы и начинает возникать, вот когда они соединяют свои интересы, и возникают вот эти вот первые учебные заведения. Ну и тоже интересно, что первое учебное заведение, это вот вы сейчас приходите в университет, и есть все, да, есть здание, есть там ректорат, есть куча факультетов и так далее. Если вот обратиться к первым учебным заведениям университетского типа, то это были своего рода сараи, да, да, не деревянные, не каменные, да, это были сараи, куда иногда случайно, иногда там это самое по стечению обстоятельств попадает интересная харизматическая личность и вместе с ним ученики, и проводится какой-то цикл занятий. Интерес к этой суполке, к этому сообществу возрастает. И на следующий год желающих получать образование становится больше, и вот таким вот образом формируются, они расширяются далее. В частности, таким образом создается университет в Оксфорде. То есть парижские магистры приезжают в Оксфорд и Кембридж, и в результате вот такого интереса с этого сарая вырастает университет. На следующий год. В первый год это было просто там небольшая группа, а потом она уже превращается. Так. Еще один тоже такой момент, что университетом, настоящим университетом становится учебное заведение только после того, когда оно было, получает рескрипт, появляется указ правителя об образовании, но кроме этого нужно было университету иметь печать и свой герб. До появления печати, ну, это учебное заведение еще не как бы было истинным университетом. А постепенно уже как бы утверждается существование внутренних структур в рамках разных университетов, они были разные, могли быть отдельными университетами. И как вот сейчас тоже, опять же, традиция, вот опять же там обращаясь, в Болонье были отдельные университеты, в Париже были факультеты, так? Так вот эта вот традиция, она существует в Европе до настоящего времени. В ряде вузов европейских до сих пор они делятся на отдельные университеты. То есть они не на факультеты, либо на институты, так оно и функционирует. Где-то есть факультеты. Ну и сейчас тогда перейдем с вами уже тогда к первым университетам. Значит, к первым университетам у нас относятся Болонский и Парижский университет. Да. И Парижский университет. Болонский университет возникает на базе юридической школы. 1158 годом датируется грамота Фридриха Барбароссы в защиту прав школяров и учителей. 1158 годом. В окрестностях бывшей в Болонье юридической школы собирается значимое количество учеников. Эти ученики приезжают из разных областей, как Италии, так и из-за гор, и они создают свои группы. И в результате в рамках Болоньи складываются два университета – Ультрамонтана и Цитрамонтана. То есть землячества, вот эти вот там по национальному принципу, которые были из внутренней Италии и из-за гор. Ультрамонтанов – это те, которые на территории самой Италии, и цитрамонтанов – это из-за Альп. И вот создание этих двух университетов было утверждено где-то вот на середину XIII века. В 1316 году появляется еще третий университет, который создают лица, интересовавшиеся медициной и всевозможными гуманитарными науками. И этот университет носит название медиков и артистов. Медиков и артистов. И уже позднее, несколько позднее, появляется еще один четвертый университет. Это как бы теологический. И в принципе вот как бы четыре, цифра 4 это было классическое для средневекового университета, только в другом соотношении. Болонский университет имел свою специфику в том, что он подчинялся государственной власти, то есть его называют государственным университетом. Так, несколько иную логику создания имеет Парижский университет. Считается, что Парижский университет, в рамках создания Парижского университета значимое влияние имела церковь. Сам Парижский университет был создан на основе нескольких структур. Это кафедральные школы при Нотр-Даме и двух монастырских школ. это аббатство святой Женевьевы и аббатство святого Виктора. В аббатстве святой Женевьевы процветали искусства, имеется в виду семь свободных искусств, а в рамках аббатства святого Виктора – теологические науки. В этой школьной области, имеется в виду вот этих двух аббатств, святой Женевьевы и святого Виктора, наблюдается вот активность школяров в рамках интересной личности, это одновременно с этим появляется такая интересная личность, как Пьер Абеляр. На его лекции собирается огромное количество учеников, и вот постепенно разрастается в университетское движение. И чисто как бы схематично по датам. Значит, в 1209-м формируется корпорация парижских магистров. Было зафиксировано. В 1215 году корпорация школяров. Затем они объединяются воедино. И в 1246 году они получают право иметь печать. 1246 году.
Школяров
1215. Да, это корпорация магистров. На середину 13 века, тут уже как бы дата я назову, но не знаю, там зафиксируется, останется у вас в голове или нет, 1254 году. В документах получается, что университет уже был в Париже разделен на отдельные факультеты. На отдельные факультеты. И вот эта вот структура, она как бы в дальнейшем принимается в качестве классической для всего университетского обучения. Значит, первый факультет – это был так называемый подготовительный, он мог называться по-разному, и его название я приведу тогда – подготовительный, артистический, философский. Получение образования на этом факультете не давало возможность иметь университетский диплом, то есть это был неполный курс университетского образования. Это так называемый подготовительный. Следующий факультет, это был какой? Юридический. Далее медицинский факультет. Ну и завершает эту структуру. Это теологический факультет. Это теологический факультет. По времени обучения, значит, на первом факультете могли обучаться до 6 лет. И интересная такая система, значит, обучаться на юридическом факультете и медицинском сразу нельзя было, то есть поступить вот на эти факультеты. Нужно было обучиться, закончить подготовительный факультет. И уже далее обучались 5-6 лет еще на юридическом факультете. Ну и около 15 лет длилось обучение на теологическом факультете. Но дело в чем, что я здесь привожу как бы классическую ситуацию, да? В действительности все было несколько по-другому. И в принципе, вот если тоже имеете познание из современной системы образования в Европе, что вот если мы поступаем в университет, то за редким исключением кто-то заканчивает университет раньше положенного срока. Что касается Европы, то там такой строгости в обучении нет. И за время обучения в университете, там, допустим, за 5 лет, либо за 6 лет, можно закончить несколько факультетов. То же самое, вот так называемая система кредитов, да? Ты набираешь это нужное количество кредитов, сдаешь ей дисциплины, и все, ты получаешь свои вот корочку об окончании учебного заведения. То же самое примерно было и в средневековых учебных заведениях. То есть поступали на один факультет, курсы имели на других факультетах, и по итогу там, где они больше сдавали, они тот факультет и заканчивали. Поэтому вот это обязательное обучение 6 лет на подготовительном, оно, конечно, было редким. И вот вспоминайте, значит, Карина у нас получила диплом кого? Вначале? А? Нет, медицинский был второй. Первый был какой? Философский, да. Первый был философский, то есть когда он учился на подготовительном факультете, да? И тут буквально через пару лет он оказывается где? В Падуе, да? Где он обучается, на каком уже? На медицинском факультете. И там, опять же, достаточно быстро, он заканчивает тоже этот факультет. То есть в зависимости от количества прослушанных курсов. Но кроме того, что он заканчивает факультет, он получает еще и магистерскую степень, потому что найдены документы, что он там писал магистерскую диссертацию. Такая ситуация. Ну и вот сейчас уже как-то сталкивалась девушка, которая ехала из Вильнюса, обучалась в Вильнюсском государственном университете. У них есть курсы, перечень курсов, сдать которые надо за время обучения. Если ты не сдаешь срок, ты платишь пение. Но сдавать реально никто на тебя никаких репрессий в отношении тебя не проводит. Ты можешь на протяжении, там вот, не могу точно сказать, там 5 лет, либо 4,5 лет, от начала до конца. Все, главное, чтобы ты сдал. Если ты можешь, это действовать. Если ты сдал, ты получаешь диплом. Если ты не сдал, у тебя время обучения еще растет. Ну и пение растет. Вот такие. Так, дальше. Значит, кроме вот этих университетов, достаточно быстро распространяется университетское образование и на другие страны. Приблизительно 1209 датируется уже возникновение университета в Оксфорде. Так. Ну и в 13-14 веках, 15-17, существовали университеты. В Италии, значит, это, кроме Болоньи, в Вергилии, в Падуе, в Перуджине, в Модене, в Пизе. Это как бы можете не фиксировать, я просто вам геометр. А? Это 13-15. Во Франции, в Монпелье, в Тулузе, Орлеане, в Каворе, Оранже. Одним из первых университетов в Испании это был университет в Саламанке. В Германии университеты появляются чуть-чуть позже. Одними из первых это был Гейдельбергский, Кёльнский, Эрфуртский. Ну и приблизительно, если вот как бы эту хронологию сопоставить, то достаточно рано возникает университет, куда могли ехать обучаться и белорусы. Значит, я веду речь о Краковском университете. Это почти середина 14 века, 1364 год. Правда, после возникновения этого университета, вот я говорила, что он такой был очень неустойчивой структурой, он быстро заглох. И вообще ведет свою историю от уже королевы Едвиги от 1400 года. И в Кракове есть такой коллегиум Майус, там, кстати, очень интересный музей, если вы когда-то попадете в Краков, то обязательно ходите туда. Вот то первое здание университета, которое вот сохранилось и было построено, уже там где-то по полям сараем бродили, а именно уже когда создали, было построено стационарное здание. Вот. Вот этот коллегиум Майус, он есть. Он есть, поэтому можно его посмотреть. И вот там интересно, теперь там расположен музей и пару аудиторий, уже аудитории практически не используются для проведения занятий, но когда-то я еще в середине 2000-х годов ездила и как-то заходила туда, я помню, по каким-то делам, и в частности искусствоведом вели занятия в рамках вот на территории этого коллегиума. Учебного заведения, здание которого датируется 15 веком. А сам процесс проведения занятий, как происходит? Вид лекций и диспутов. Что касается учебников, то в качестве учебников, как вы думаете, что могло использоваться? Правильно, правильно. Использовались трактаты, как античные, средневековые. Самым популярным автором в рамках университетов это был что? Но если не учились на теологическом факультете, то в большей степени изучали все науки по Аристотелю. Потому что Аристотель у нас написал обо всем. А вот. Второй, как таковых учебников, их было все-таки немного, да? Помните, я вам говорила, там тот же Боэций писал, да, тот же Кассиодор, после них тоже создавались учебники, но таких вот учебников, да, представителей королевского возрождения, их было немного. Вторым источником, на основе которого занимались студенты, это записывали лекции преподавателей. Записывали лекции, преподаватели, потом эти материалы множились и могли распространяться. Само проведение занятий немногим отличается от современной формы, но что вот меня как бы впечатлило в процессе там сбора материалов, это то, что вот мы проводим занятия, да, у нас как бы никто не имеет права посторонне проникать в аудиторию, потому что есть преподаватель, есть аудитория, которая слушает определенные занятия. В Средневековье такого запрета не было. Могли на занятия приходить конкурирующие магистры. Вступая в спор с основным магистром, который проводил занятия, они могли устраивать дискуссию. И в процессе этой дискуссии аудитория могла принять решение, кто является более интересен. После окончания дискуссии магистры, эти самые школяры могли отправиться вслед за понравившимся им магистром. То есть так переманивали себе учеников. Но связано это было с чем, как вы думаете? Да, они оплачивали, да, они содержали, да, 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 да. То есть вот такая. Еще такой момент, что, ну, если мы берем там Италию, другие там южные страны, вот таких закрытых, тяжелых погодных условий там не было, да, открытые окна какие-то, сараи, не всем была возможность оплачивать занятия, поэтому кто-то сидел здесь, кто-то сидел на улице и слушал лекции на улице. Да, вы тут не хотите слушать, правда? Так, ну здесь вот не зря я говорила, что это было свои социальные группы. В рамках студенчества это была своя корпорация. То есть это была группа, которая перемещалась, они этим жили. Среди студентов много было таких поэтов, литераторов, которых именуют как вагантами, то есть они занимались распространением своих традиций, то есть это определенная была группа. Ну, вагантов, правда, по-разному толкуют этимология: гулос, глотка, кричащий, бунтарь, там, вот. Ну, поэтому, да, они действительно отстаивали свои права, и права и студентов, и школяров, они были зарегистрированы официально в юридических документах. Что касается вот еще университета, очень интересно и очень важно, что с момента возникновения университетов как структур формируется и своя символика. Эту символику, атрибутику и ритуалистику они в основном черпают, заимствуют у кого? У рыцарства. У рыцарства. Поэтому складывается система посвящения в студенчество, существовали свои атрибуты, существовали также мати, как вы знаете, вот я там стационарником показываю, как выглядели ректора. И вот если взять современную традицию, то в ряде европейских вузов, даже вот там ближайшие от нас Польши и в Литве, ну, на территории Беларуси я видела только в медуниверситете, там они иногда одевают вот этот наряд выпускников. Да. А в Европе это регулярно. И вот когда проводятся какие-то важные мероприятия, то ректор и проректора, вся университетская братья одевает вот эти вот мантии с шапочками, берет скипетр, и все это соблюдается. Ректорская цепь. Ну, все это соблюдается. Так, интересно, может, вам будет еще по... В отношении статистики, потому что в зависимости от вузов было свое количество соотношения, как бы и студентов какое количество, и соотношение магистров и бакалавров. Ну вот смотрите, сейчас в БГУ кто-нибудь скажет, сколько обучается? Ну больше 15. Да, много тысяч. Ну, я думаю, что то, что сейчас этим количеством не удивишь, так? Да. Но, смотрите, на 14, начало 15 века в Париже было 4000 студентов. Это очень много, на мой взгляд. На эти 4000 студентов приходилось 182 магистра и 852 бакалавра. То есть это уже те, кто заканчивал университет. Дальше. И еще вот тоже интересно, что на момент вот создания университета, ну то есть первый этап функционирования Краковского университета было 904 студента. Это тоже немало. 20 магистров и 182 бакалавра. Так. Ну и тоже значимое количество вот в Гейдельбергском университете, это на территории Германии, 1466 учеников. То есть численность и желание получить вот это вот образование и выйти из-под влияния церковного диктата, то есть вести светский образ жизни, она была. Хотя, в принципе, если вот что было более как бы привлекательно? Получение, конечно, теологического образования. И дальнейшее преподавание как бы в рамках самого университета. Изменяет систему вообще образования, но на этом мы остановимся уже отдельно. Это итальянские гуманисты. Одним из первых, кто начал ставить введение в систему преподавания новых дисциплин, это были Петрарка, Данте, Петрарка. Вот, тот же Бокаччо, и в результате это утверждается иные университетские дисциплины, то, что сейчас вот составляет основу университетского образования. Ну и на этом мы тогда с вами закончим. Да, и тут по времени как раз. Какие вопросы, может, ко мне есть? Нету? Хорошо.